Они очень долго разговаривали между собой в полголоса. Я не мешал им. Она позвала меня, я вернулся. — Послушай, Джанетто, — сказала она мне, — я не хочу, чтобы меня любили на французский лад. Да это было бы бесполезно. Как только тебе наскучит, убирайся. Но не оставайся наполовину, предупреждаю тебя. После обеда мы отправились осматривать стеклянную фабрику в Мурано. Она накупила множество безделушек, за которые без стеснения предоставила нам платить. Но сама она давала повсюду на чай и гораздо больше того, что истратили мы. Судя по безразличию, с каким она сорила собственными деньгами и заставляла нас сорить нашими, было видно, что они не имеют для нее никакой цены. Если она заставляла платить ей... Мне кажется, это было скорее из тщеславия, чем из жадности. Она гордилась ценой, которой покупали ее благосклонность. Вечером мы проводили ее домой. Во время беседы я увидел у нее на туалете два пистолета. — А, — сказал я, взяв один из них, — вот пудреница нового фасона. Нельзя ли узнать, зачем это вам? Ведь у вас есть другое оружие, более губительное. После нескольких шуток в том же роде она сказала нам с наивной гордостью, придававшей ей еще больше прелести: «Когда я бываю уступчива с людьми, которых не люблю, я заставляю их платить за то, что они нагоняют на меня скуку. Что может быть справедливей? Я терплю их ласки, но не хочу терпеть их оскорблений и не дам промаха, стреляя в того, кто промахнулся, обидев меня». Уходя, я условился о свидании на другой день. Я не заставил ее ждать. Я застал ее в интимном наряде, в более чем легкомысленном наряде, какие известны только в южных странах и которые... Я не доставлю себе удовольствия описывать, хотя слишком хорошо его помню. Скажу только, что рукавчики и ворот были обшиты шелковым шнурком с помпонами розового цвета. Мне показалось, что это оживляет тона прекрасной кожи. Впоследствии я заметил, что это было модой в Венеции, и эффект ее так очарователен, что я удивляюсь, как эта мода не перешла во Францию. У меня и представления не было об ожидавших меня наслаждениях. Я уже рассказывал о госпоже де Ларнаш с восторгом, иногда пробуждающимся во мне при воспоминании о ней. Но как она была стара, некрасива и холодна по сравнению с моей Джульеттой! Не пытайтесь представить себе прелесть и грацию этой обольстительной девушки. Вы будете слишком далеки от истины. Юные девственницы в монастырях менее свежи, красавицы Сирали менее резвы, райские гурии менее обольстительны. Никогда столь нежное наслаждение не было доступно сердцу и чувствам смертного. Ах, если бы только я сумел упиться им безраздельно, и вполне хоть одно мгновение. Я упивался им, но без очарования. Я ослаблял все его прелести. Я убивал их без всякого повода. Нет, природа не создала меня для наслаждения. Она влила в мою безумную голову отраву того невыразимого счастья, жажду которого вложила в мое сердце. Если в жизни моей было обстоятельство, ясно рисующее мой характер, то именно тот случай, о котором я расскажу. Сила, с которой я в эту минуту держу в памяти цель моей книги, заставит меня здесь пренебречь ложной пристойностью, которая помешала бы мне эту цель осуществить. Кто бы ни были вы, желающие узнать человека, Осмельтесь прочесть следующие 2-3 страницы. Вы до конца узнаете Жан-Жака Руссо. Я входил в комнату куртизанки, как в святилище любви и красоты, а в самой девушке видел обитающее там божество. Никогда не поверил бы, что можно без почтительности и уважения чувствовать что-либо подобное тому, что она заставила меня испытать. Едва я узнал при первой близости прелесть ее ласк и очарования, как, заранее страшась потерять их плод, я захотел поспешно сорвать его. И вдруг вместо пожирающего меня пламени я чувствую, как смертельный холод течет по моим жилам, ноги у меня подкашиваются, и, близкий к обмороку, я сажусь и плачу, как ребенок. Кто бы мог угадать причину моих слез и мысли, проносившиеся у меня в голове в эту минуту? Я говорил себе: это существо, которым я владею, дивное произведение природы и любви, ее душа, тело, все совершенно. Она так же добра и великодушна, как обаятельна и прекрасна. Великие мира сего, властители, должны бы быть ее рабами. Скипетры должны бы быть у ее ног. Между тем, вот кто она. Несчастная распутница, доступная всем. Капитан торгового корабля обладает ею. Она бросается на шею мне, хотя знает, что у меня ничего нет, мне, чьи достоинства, о которых она и знать не может, не имеют для нее никакой цены. В этом есть что-то непостижимое. Или сердце мое заблуждается, обманывает мои чувства и делает меня игрушкой низкой твари, или какой-то тайный недостаток, неизвестный мне, разрушает действие ее чар и делает ее отталкивающей для тех, кто должен был оспаривать ее друг у друга. Я принялся искать этот недостаток со странным внутренним напряжением, но мне даже в голову не пришло, что дурная болезнь может играть здесь роль. Свежесть ее тела, яркость ее румянца, белизна зубов, нежность дыхания, ощущение чистоты, исходящее от всего ее существа, так далеко отгоняли от меня эту мысль, что, еще не избавившись от опасений, терзавших меня после свидания с подуанкой, я скорее страшился, что недостаточно здоров для той, с которой был теперь, и я твердо убежден, что на этот раз моя доверчивость не обманывала меня. Столь уместные размышления взволновали меня до слез. Джульетта, для которой это было, конечно, совсем новым зрелищем при подобных обстоятельствах, первую минуту была в недоумении. Но, обойдя комнату и взглянув в зеркало, она поняла, что отвращение не играло роли в такой причуде, а глаза мои подтвердили это. Ей нетрудно было излечить меня и стереть следы моего маленького позора, но в то мгновение, когда я готов был замереть от восторга на этой груди, которая, казалось, впервые испытывала прикосновение мужских губ и рук, я заметил, что у нее один сосок меньше другого. Я прихожу в ужас, рассматриваю, и мне кажется, вижу, что этот сосок и сформирован не так, как другой. И вот я ломаю себе голову, как можно иметь неправильный, уродливый сосок. И уверенный, что это связано с каким-то важным природным недостатком, беспрестанно переворачивая эту мысль в голове, я вижу ясно, как днем, что под видом самой очаровательной женщины, какую я мог себе представить, я держу в объятиях какое-то чудовище, отверженное природой, людьми и любовью. Я дошел в своей глупости до того, что заговорил с ней об этой странной особенности. Она приняла это сначала как шутку и по своему игривому характеру стала говорить и делать такие вещи, что я готов был умереть от любви. Но, храня в душе беспокойство, я не мог его скрыть, и, наконец, Джульетта покраснела, оправила корсаж, поднялась и, не говоря ни слова, стала у окна.